Глава пятая. Хитрая выдумка. Аня и Петруша остались в саду. Он сидел верхом на деревянных перилах террасы в задумчивом положении. Аня, стоя неподалеку, бросала кверху носовой платок, играя им как мячиком. — Ну, лови, Петруша, — сказала Аня, кинув платок к Петруше. Он ничего не слыхал и оставался в задумчивой позе. Поднимая упавший платок, Аня насмешливо спросила его. — Скажи, пожалуйста, Петруша, о чем ты так задумался? — Верно, боишься, что Настасья Андреевна пожалуется ему? — А вовсе и не думал, — обидчиво отвечал Петруша. — Если бы даже и пожаловалась. — Ну, что мне могут сделать? — Как же? — с удивлением спросила Аня. — Разумеется. Ну, что сделают? — Побронят. Велит сидеть у Селивестра Федоровича. И, помолчав, он с грустью продолжал. — Нет, Аня, я думал, отчего она меня не хочет послать нынче в город, чтобы держать экзамен. Ведь опять целый год надо будет сидеть в классной с Селивестром Федоровичем, да проходить зады. В то время как все мои товарищи учатся, я один только бью баклуши в этой куцей курточке. И Петруша с сердцем рванул курточку, так что она затрещала. Глаза его наполнились слезами, и он засвистел, вероятно, желая скрыть их. — Ну, кто у тебя и бывает? — Один Федя, — заметила Аня. — Он-то меня и злит, — с горячностью подхватил Петруша и с возрастающим жаром продолжал. Поступил в класс и нос поднял, говорит, со мной не хочет. Что не скажи ему, подсмеивается. Ты, говорит, на руках у нянюшек, а сам мне по плечо, да и годами моложе. И, переменив голос, он с восторгом воскликнул. Ах, Аня, что он мне рассказывал? Как они весело живут, играют, курят. Ну, а как узнают? Спросила Аня. Кто же может узнать? Селивестра Федоровича нет там, чтоб все переносить. А товарищи не выдадут и сухим из воды вытащат. Да погодите, я уж поставлю на своем. И буду в пансионе нынешний год. Последние слова Петруша говорил, обратясь к дому, как будто кто-то его слушал в окне. Аня засмеялась. — Чему ты смеешься? — с сердцем спросил Петруша. — Над тобой. Ха-ха-ха! У, как разгорячился! И играть будет, и курить будет! Ха-ха-ха! Буду, все буду делать, что захочу, как переселюсь в город! Топнув ногой и разгорячась, воскликнул Петруша. Да в том-то и вся сила, когда ты еще переселишься, поддразнивая, заметила Аня. Клянусь тебе, очень скоро, торжественно произнес Петруша и прибавил таинственно. Я уж знаю, что надо сделать. Аня перестала смеяться и с любопытством спросила. — А что? — Скоро состаришься, не скажу. — Пожалуйста, — умоляющим голосом сказала Аня. — Я, пожалуй, скажу, только с условием. — Какое? — Танцуй со мной при Феде, а ему откажи, если он будет просить тебя. А то он меня все дразнит, что ты на меня как на мальчишку смотришь. Аня, помолчав, нетерпеливо сказала. — Ну скажи же, что ты сделаешь? Петруша огляделся кругом и, понизив голос, сказал таинственно. — Помнишь, по какому случаю он рассердился? Хотел меня отправить в город. Да тетенька разнежничалась. — Ну, помню. — Что же? — с напряженным любопытством спросила Аня. — Не понимаешь? — с удивлением, в свою очередь, спросил Петруша. Аня покачала головой. — Я... — Петруша опять огляделся и тихо продолжал. — Я перепишу черновое письмо Феде, что он у меня оставил, и выроню при нем, будто нечаянно. — Так что же? — А вот увидишь, что будет, — весело отвечал Петруша, и, схватив Аню за руку, потащил ее за собой, прибавив, «Побежим в нижний сад». Аня сначала упиралась, но потом пустилась бежать ровно с Петрушей и спросила его. — А кому писал Федя письмо?
— К Танечке, — отвечал Петруша.
— И она ему пишет.
— Разумеется.
Она замолчала и продолжала бежать. Петруша усилил свой бег и сказал.
— А ты будешь писать ко мне, когда я уеду отсюда?
— Это зачем?
— Так.
— Нет, вы уж лучше попросите Танечку, чтоб она вам обоим писала. —
Трусиха, — заметил Петруша, и, выпустив ее руку, пошел шагом.
— Вовсе не из трусости.
— А из чего же?
— Так.
— Значит, тебе меня не будет жаль? — с упреком заметил Петруша.
— Пойдем к лодке, — Петруша, взяв его за руку, поспешно сказала Аня.
— Зачем?
— Нарвем цветов. Я их ужасно люблю.
— Ну, пойдем.
И они, как стрелы, пустились бежать. Перебежав мостик, повернули по берегу речки, которая прихотливо изгибалась узкою лентою, окаймленную с двух сторон широкими листьями болотных лилий. Прибежав к одному из кустов, Петруша взвалил себе на плечи два весла, которые скрывались там, и медленно пошел к лодке, стоявшей невдалеке. Он проворно прыгнул в нее и отвязал ее от колышка, покрытого изумрудным мхом. Лодка заколыхалась, и из-под зеленой тины блеснула вода. Петруша с ловкостью перекинул конец весла на берег, а другой придержал рукой. Аня, приподняв высоко платье, чтоб его не замочить, стала тихонько пробираться по веслу, которое вертелось во все стороны.
«Какие у тебя маленькие ножки!» — заметил Петруша.
Аня, потеряв баланс, закачалась. Если бы не ловкость Петруши, она упала бы в воду. Но он схватил ее за руку и с силой притянул в лодку. Он смеялся, Аня тоже смеялась. Лодка тем временем отчалила от берега и тихо прорезала себе дорогу в зелени, оставляя за собой ленту воды, которая уменьшалась постепенно и, наконец, исчезла.
— Смотри, весло забыли! — кричала Аня.
— И с одним накатаемся. Петруша стоя правил одним веслом и насмешливо глядел на нее. Легкий туман стал подниматься из реки, которая становилась шире и чище, а лес, окаймлявший берега с обеих сторон, густел и темнел. Петруша и Аня плыли молча. Последняя смотрелась в воду, опускала руки в нее и так ехала, производя ими легкий плеск.
«Петруша!» — неожиданно окликнула она задумавшегося своего вожатого.
«А?» — спросил пугливо Петруша.
Эхо повторило их.
Это Аню очень заняло, и она, смеясь, стала повторять на разные голоса имя Петруши и прислушивалась к эху.
— Отчего, Петруша, лес повторяет, что я не скажу? — спросила Аня.
— Это эхо, — глубокомысленно отвечал Петруша.
— Вот хорошо. Я и без тебя знаю, что эхо, — насмешливо и передразнивая его голос, отвечала Аня и с важностью продолжала. — Нет, ты мне растолкуй, отчего и как.
Петруша молчал.
— Не знаешь?
— А ты знаешь? — с досадой спросил Петруша.
— Нет, но мне не стыдно. Я не буду курить и писать письма.
Аня сопровождала свои слова лукавыми взглядами.
— О, тогда я все узнаю. А теперь чему научиться с Сильвестром Федоровичем? Разве как сушить васильки, чтоб перемешивать с табаком и потом курить их?
— Да тебе будет скучно там одному. На лодке нельзя кататься и рвать таких цветов. И Аня нагнулась сорвать одну из лилий. Но корень был крепок, и она только возмутила поверхность воды. Петруша, бросив весло, сорвал ей его.
— Еще и эту.
— И эту, — говорила Аня Петруши, который наклонял лодку во все стороны, собирая цветы, разбросанные по реке, и говорил. Чего мне будет жаль, так тебя, Аня. Она тебя замучит попреками.
Уж право не знаю, что я ей сделала. Она меня ужасно не любит, — с грустью сказала Аня.
Ты пиши ко мне, если уж она очень.
Что же ты сделаешь?
Я... Петруша призадумался и потом отвечал. Я скажу ей, что не буду ее любить.
«Ах, не говори ты ей этого!» — воскликнула Аня в испуге и тихо заплакала.
«О чем же ты плачешь, Аня?» — недовольным голосом спросил Петруша, и, отнимая ее руки от глаз, он вкладывал в них цветок.
«Страшно!» — всхлипывая, отвечала девушка.
«С чего тебе страшно?» — глядя вокруг, спросил Петруша.
«Я останусь одна. Она меня с дедушкой будет бронить всякий день».
«Ну так я останусь, не плачь. Посмотри, какой чудесный цветок!» Так утешал Петруша свою спутницу.
Аня взглянула на цветок, понюхала его и немного запачкала себе нос. Петруша залился смехом и, сорвав себе лилию, напачкал тоже свой нос. Они гримасничали в лодке, смеялись. Вдруг Аня призадумалась и сказала:
«Знаешь что, Петруша, сорвем по цветку, высушим их, и когда ты приедешь побывать, я спрошу свой, а ты у меня свой. И если кто потеряет его, тот должен целый год исполнять все, что не приказывают».
«Хорошо.
Спасибо», — отвечал Петруша, взяв поданный ему цветок, и прибавил: «Я его в историю положу».
Болтая, они не заметили, что стемнело. Аня первая пугливо сказала: «Однако, Петруша, вернемся назад, пока еще доедем, а может, нас хватится?»
Но как не спешил Петруша, когда лодка причалила к месту, где они сели, уже совсем смерклось. Аня с Петрушей бегом пустились к дому, и лишь только завидели его, как оба в один голос пугливо заметили: «Огонь в гостиной!»
«Не приехал ли он?»
— сказал Петруша. И, подойдя ближе к дому, встал на скамейку. Аня последовала его примеру. Приподнявшись на цыпочки, она заглянула в окна и потом, быстро присев, дрожащим голосом сказала: «Ах, уж и стол накрыт!» Петруша, стоя на скамейке и придерживаясь за плечи Ани, говорил: «Он ходит по комнате, значит, сердит». И, соскочив со скамейки, он продолжал: «Смотри, Аня, скажи, что сидела у себя в комнате».
«Хорошо. Ну иди же, я приду потом», — отвечала Аня.
И они разошлись.
В зале был уже накрыт стол для ужина. Старичок сидел в своих креслах и, прильнув к стеклу, высматривал в темноте сада свою внучку и Петрушу, которых искали по всему дому и ждали ужинать. Федор Андреевич, рассерженный поздним отсутствием Петруши и Ани, расхаживал в зале и ворчал на свою сестру, зачем она не смотрит за ними и позволяет девушке в такой поздний час отлучаться из дому. Настасья Андреевна своими словами, казалось, еще сильнее раздражала гнев брата. Фигура его и без того серьезная сделалась мрачную. Он был небольшого роста, но необыкновенно широк в плечах, с плотными руками и ногами. Его лицо далеко не принадлежало к числу приятных. Густые с проседью волосы, торчавшие вверх, придавали его строгим чертам что-то мрачное, а густые брови, почти сросшиеся вместе, увеличивали суровость выражения его черных блестящих глаз и большого носа. Он носил небольшие усы с проседью, которые скрывали его толстые губы. Цвет лица его был красноватый и не лишенный здоровья. Одет он был в синеватого цвета венгерку с высоким стоячим воротником, который упирался в его полный подбородок и делал еще шире его лицо. Появление Петруши нарушило молчание, воцарившееся в зале. Федор Андреевич встретил его следующими словами: «А, на силу явился!» Петруша поцеловал у него руку. Вы заставляете ждать себя. Где ты был?
И лицо Федора Андреевича становилось все мрачнее.
Я катался на лодке, — робко отвечал Петруша.
Я ведь тебе запретил.
Как же ты смел? — грозно спросил Федор Андреевич.
Я ему позволила. Он хорошо играл сегодня, — подхватила Настасья Андреевна.
Ее брат, нахмурив брови, отвечал.
Прекрасно. Ты его отпустила.
А где же Аня?
Я не знаю-с, — поспешно отвечал Петруша.
Разве она не с тобой каталась? — с удивлением спросил Федор Андреевич.
Нет-с, — запинаясь, проговорил Петруша.
В ту минуту Аня, слегка смущенная, вошла в залу.
— А, сударыня,
где вы изволили быть? Торжествующим голосом спросила Настасья Андреевна.
«Я сидела наверху».
«Неправда. Я сама была в вашей комнате».
«Верно, я...»
«Поди поздоровайся», — перебил ее старичок. Аня подошла к Федору Андреевичу, поцеловала его в щеку.
«Боже мой, посмотрите на ее платье!» — вскрикнула Настасья Андреевна. И, кинувшись к Ане, стала повертывать ее во все стороны. Торопясь домой, Аня забыла о своем платье, и роса вымочила его. Федор Андреевич выразительно посмотрел на Петрушу, погрозив ему, и сквозь зубы сказал: «Так ты один катался?»
«Я одна гуляла в саду», — побледнев и умоляющим голосом сказала Аня, обратясь к Федору Андреевичу, который отвернулся от нее и настойчиво требовал, чтобы Петруша сознался в своей лжи. Но Петруша упорно молчал. Тем временем Настасья Андреевна накинулась на Аню, которая заплакала. Федор Андреевич, оставив Петрушу, обратился к плачущей и грозно закричал: «Вы, кажется, сговорились меня злить сегодня. Одна плачет, другой лжет».
«А она разве не солгала вам?» — подхватила Настасья Андреевна, бросая яростные взгляды на Аню.
«Настасья Андреевна, моя Аня не лгунья», — обидчиво заметил старичок. Внучка кинулась к своему защитнику и, скрыв свою голову на его плече, горько зарыдала. Дедушка утешал ее и шептал: «Тише, не плачь, он пуще рассердится». Федор Андреевич заходил скорыми шагами по комнате, то было признаком гнева. Настасья Андреевна шепталась с Петрушей, делая ему выразительные жесты. «Да перестанете ли вы, сударыня?» — грозно топнув ногой, сказал Федор Андреевич, остановясь перед Аней.
«Вы плачете, как будто Бог знает, что с вами сделали. Прошу перестать, вы знаете, я не люблю слез».
Последние слова были сказаны гораздо громче.
Старичок вытер слезы у внучки и сказал ей тихо: «Попроси прощения».
«Я не виновата», — отвечала Аня, всхлипывая.
«Капризная девчонка», — заметила Настасья Андреевна и, крикнув лакея, приказала подавать ужин.
В глубоком молчании все уселись за стол, в том числе и гувернер с женой, сошедший сверху. Раз 20 он кланялся, а жена его приседала хозяину дома, пока они были замечены им.
«Вы продолжаете сердиться? Отчего вы не кушаете?» — нахмурив брови, сказал Федор Андреевич Ане, которая сидела, понурив голову, и ничего не ела.
Старичок толкнул ее ногой. Аня, не слышав вопроса хозяина, вопросительно посмотрела на своего дедушку, который уткнулся в свою тарелку и прилежно кушал.
«Отвечайте же, вас спрашивают», — дрожащим от гнева голосом сказала Настасья Андреевна.
«Что вам угодно?» — спросила Аня.
«О чем вы так думаете, что ничего не слышите?» — язвительно спросила Настасья Андреевна и готовилась продолжать выговор, но, остановленная взглядом своего брата, быстро сжала губы. Встали из-за стола.
Аня подошла проститься с Федором Андреевичем, сказав грустно: «Покойной ночи-с». Федор Андреевич взял Аню за руку, поцеловал ее в лоб и ласковым голосом произнес: «Забудьте все и спите спокойно». Аня с теми же словами подошла к Настасье Андреевне. Они обе едва коснулись губами до щек друг друга. Последняя наградила Аню гневным взглядом. Со старичком Аня прощалась без слов. Она нежно поцеловала его в щеку, потом в руку и опять в щеку, как бы желая показать присутствующим свои чувства к нему. «Дедушка, я вас провожу и зайду к вам», — шепнула она старичку. Старичок крепко поцеловал свою внучку и перекрестил. «Прощайте, Петрушенька», — сказала Аня, проходя мимо него. Петруша стоял у окна и глядел в мрачный сад. Эти слова вывели его из задумчивости. Он молча поклонился Ане и с нежностью поцеловал старичка, который отвечал ему таким же поцелуем и тоже его перекрестил. «Прощай, брат», — пожимая руку Федора Андреевича, сказал старичок, сопровождая слова свои благодарным взглядом. «Прощайте», — вдруг веселым голосом отвечал Федор Андреевич и, сделав общий поклон, ушел из залы. Все побрели по своим комнатам, исключая Настасьи Андреевны, которая осталась собирать остатки белого хлеба в корзинку и долго еще копалась внизу, запирая водку, вино по разным чуланам. Через час все в доме спало глубоким сном, только в кабинете Федора Андреевича еще виден был огонь.